Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис» в программе Сергея Юринена «Мальчики и девочки Достоевского», эссе Бориса Парамонова. Впервые в эфире 28 сентября 1997 года.
За режиссерским пультом Наталья Белова, у микрофона Сергей Юринен. Литературное приложение к программе «Поверх барьеров».
Достоевский, как Гумберт Гумберт, любил вертеться около детских приютов. Такое внимание к деткам, если оно не по обязанности, а, так сказать, по душевной склонности, всегда очень подозрительно в вышеуказанном смысле. Лолита, в сущности, пародия на Достоевского.
В этом выпуске Борис Михайлович Парамонов «Мальчики и девочки Достоевского».
Социализм, как мы знали его в России, не что иное, как союз мальчиков, чуждый, если не просто враждебный, женскому природному началу. Борьба с природой, как исчерпывающая формула социалистического проекта.
«Мальчики и девочки Достоевского» после рекламы.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
И вот опять нас мало, неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.
Радио «Свобода» «Экслибрис». «Мальчики и девочки Достоевского». У микрофона автор Борис Михайлович Парамонов.
Людмилы Сараскиной «Федор Достоевский. Одоление демонов» дает подходящий повод поговорить о Достоевском и его демонах. Игорь Волгин в полемической статье «Возлюбленные Достоевского» оспаривает в некорректной форме самую возможность того подхода к писателю, который попробовала осуществить Сараскина. «Мне не понравилась ее книга. Считаю, что тема в ней взятая не разрешена, а запутана и затемнена. Но не могу согласиться с негативным подходом Волгина к поискам и попыткам других исследователей. А тема, только робко затронутая Сараскиной, крайне интересна. Она пытается известный сюжет из Достоевского, как творческие, так и биографические, взять в плане едва ли не психоаналитическом. Речь идет конкретно о Ставрогине и его прототипе Петрашевце Спешневе, отношение к которому у Достоевского было достаточно странным. И вот как реагирует на это Игорь Волгин.
Догадывается ли читатель, для чего автор «Бесов» создавал своего экзистенциального антипода? Проще простого. Указанный антипод вызывал у Достоевского любовный восторг именно потому, что он воплощал собой мечту о богатом полноценном существовании. Сараскина чутко уловила сейсмические волны, исходящие от нашего жаждущего культурной попсы книжного рынка. Сюжет о классиках, дабы он пользовался спросом, должен быть подвусмысленнее, поклубничнее, покруче. Так история страсти к сочинительству оборачивается игривым повествованием о совсем иного рода страсти. Это литературоведение с намеком, литературоведение с ужимкой, с томным заводом глаз.
То, что Ставрогин задумывался якобы как экзистенциальный антипод автора, не должно удивлять или возмущать Игоря Волгина. И не это в действительности его возмущает, а намеки Людмилы Сараскиной на какие-то иного типа отношения, существовавшие или могущие существовать между писателем и ставрогинским прототипом. На мой взгляд, недостаток книги Сараскиной как раз в том, что она ограничилась намеками, которые более или менее верно разгадал Волгин, сам при этом говорящий намеками. В сущности, никакой клубнички у Сараскиной нет, и в этом, если угодно, главный недостаток книги «Одоление демонов». Кашина Еврейнова с ее простецким подпольем гения была куда смелее. Адекватная экспликация темы будет содержать прямую постановку вопроса о тех аспектах отношения Достоевского к Спешневу, которые могут и должны быть подвергнуты психоаналитическому освещению. Что стоит за несомненной влюбленностью автора в его героя? И в прототип такового. Мой тезис. Ставрогин – это демонизированный образ мужчины в сознании репрессированного гомосексуалиста. Еще одна, не столь прямая иллюстрация темы, нашумевшая в свое время статья Бердяева «Ставрогин». Начинает Бердяев так.
Поражает отношение самого Достоевского к Николаю Всеволодовичу Ставрогину. Он романтически влюблен в своего героя, пленен и обольщен им. Никогда ни в кого он не был так влюблен, никого не рисовал так романтично. Николай Ставрогин – слабость, прельщение, грех Достоевского. Других он проповедовал как идеи. Ставрогина он знает как зло и гибель, и все-таки любит и никому не отдаст его, не уступит его никакой морали, никакой религиозной проповеди.
Достоевский любит Ставрогина как зло. Любовь к Ставрогину – любовь к злу, которая, однако, стоит едва ли не спасения. Достоевский идет на этот грех, выбирает его, и это правильно у Бердяева. Что же это за любовь, которая отождествляет себя с грехом и злом? Отношение к Спешневу было эротически окрашено у Достоевского, и в Ставрогине он изживал свою репрессированную гомосексуальность. Это не может не быть ясным всякому читавшему Достоевского, тем более специалисту по Достоевскому. Недовольство Волгина книгой Сараскиной идет, думается, отсюда, из понятного раздражения эксперта, видящего, как неумело обращается с сюжетом, который, однако, он сам, эксперт, не решается открыто заявить. Особенно раздражила его гипотеза Сараскиной о том, что заем, взятый Достоевским у Спешнева, 500 рублей серебром, сделал его игрушкой в руках опытного конспиратора. Она трактует этот сюжет как некий договор с дьяволом. Между тем, это не так уж и бессмысленно, если вспомнить, что в символике бессознательного деньги могут служить субститутом либидо, эротической вовлеченности. Достоевского связывал и чуть ли не парализовал не денежный долг, состояние для него вполне привычное и в прошлом, и в будущем, а бессознательное влечение к Спешневу. Природа какового влечения была ему не ясна или, наоборот, слишком ясна. Отсюда амбивалентное отношение к Спешневу, одновременно притяжение и отталкивание, перешедшее затем и на образ писательской фантазии, на Ставрогина. Не будем забывать, что это не Ставрогин породил всех персонажей бесов, а Достоевский создал Ставрогина. И Спешнева в нем не больше, чем самого Достоевского. Гениальность Ставрогина, на которой настаивает Бердяев, это гениальность Достоевского. И гениальна была у него именно эта амбивалентность в описании природы ставрогинского обаяния. Ставрогин у Достоевского не только бес и прародитель бесов, но кто-то еще. Этого нельзя не видеть, и видят это все, в том числе Сараскина, видит и затрудняется понять, или не хочет, боится, а слово уже в сущности найдено.
Спешнев отличался замечательной мужественной красотою, писал человек беспристрастный, обладавший точной обширной памятью ученого Семенов Тяншанский. С него прямо можно было рисовать этюд головы и фигуры Спасителя. И если только столь ответственное сравнение, продолжает Сараскина, имело хождение в том кружке, к которому принадлежали и Семенов, и Достоевский, последним оно было особенно мучительно. Человека с обликом Спасителя он считал и называл про себя своим Мефистофелем. С каким-то странным, суровым упрямством герою, списанному с безупречного красавца Спешнева и поднятому на безмерную высоту, где обитают небожители, вменялась демоническая двойственность. Так за фигурой Спасителя тенью вставал Мефистофель.
мы должны говорить об амбивалентном отношении Достоевского не только к Ставрогину Спешневу. Перед нами не просто психоаналитический случай. Достоевский не просто невротик, подавлявший свои тайные влечения. Психоаналитическая тема у Достоевского необыкновенно углублена и метафизически возвышена. В Ставрогине он демонизировал не Спешнева, а Христа. Ставрос, крест. Ставрогин – часть давнего замысла Достоевского написать книгу о Христе. Первая внушительная попытка была сделана в «Идиоте», но там писатель отошел от первоначальной интуиции, прибегнув к известному литературному трюку раздвоения героя на двух персонажей. Серафическому Мышкину противопоставлен демонический Рогожин. В «Бесах» главный герой оказался синтезом этих двух ипостасей. Я не говорю о Христе, не хочу приписать ему черты демонические. Я усиливаюсь показать, что так видел Христа Достоевский. Христос у Достоевского был взят в той полноте, которая напоминает о самости Юнга. Христос распятый – символ самости, как единство света и тьмы, добра и зла, самостная личность, как андрогин. Откуда же у Достоевского, этого христианина по преимуществу, писателя неизмеримо больше других, больше всех, способствовавшего религиозному ренессансу в русской культуре, такое отношение к высшей ценности, к святыне христианства? Точнее, почему это знание, верифицированное временем, вытеснено у Достоевского в бессознательное и в этом качестве подвергнуто художественной сублимации? Здесь сходится все в Достоевском, и прозорливость гения, и ограниченность викторианца, да еще из православной страны, не решавшегося сказать все, связанного тысячами условностей традиционной культуры, и не культуры даже, а быта, нравов, этикета. В Достоевском был сколько угодно Сараскиной, но в нем был и Розанов. Вернее сказать, это он и породил Розанова. Розанов – его эманация. Бердяев говорил, что Розанов казался ему родившимся в воображении Достоевского. Если Достоевский не сказал всего, то он сказал почти все. Розанову нужно было немногое, чтобы догадаться об остальном, встретиться и сойтись с Аполлинарией Сусловой.
«Свобода. Экслибрис. Мальчики и девочки Достоевского». Борис Парамонов продолжает.
Достоевский в очень заметной степени обладал той особенностью сексуального поведения, которая в психоанализе зовется «мотив Кандавла». Людей с этим комплексом интересуют не столько женщины, сколько связанные с ними мужчины. По видимости, пылкая любовь к женщине может здесь выступать маскировкой и мотивировкой подсознательного влечения к ее партнеру. Считается, что эта особенность свидетельствует о репрессированном гомосексуализме. Нужно уж совсем закрыть глаза кружевным платочком, как вельможа XVIII века у Тургенева, чтобы не замечать этого мотива у Достоевского, как в творчестве его, так и в жизни. В жизни это главным образом история с Марией Дмитриевной Исаевой, ее мужем и ее любовником, о которых Достоевский волновался едва ли не более, чем о своей будущей жене. В творчестве это в первую очередь ранний рассказ «Слабое сердце», в котором Вася Шумков и его сосед Аркадий Иванович строят планы совместной жизни после предполагаемой женитьбы Васи на Лизоньке. Я потом остановлюсь на значении этого имени у Достоевского. Затем можно вспомнить одну из линий в «Униженных и оскорбленных» – Иван Петрович, хлопочущий об Алёше и Наташе, в которую он сам влюблен. И, наконец, самое значительное сочинение этого цикла – повесть «Вечный муж», в котором муж по очереди влюбляется во всех любовников своей жены. Аполлинария Суслова, женщина многоопытная, не могла не замечать подобных особенностей Достоевского, а такого рода любовники вряд ли высоко ценятся женщинами ее склада. Надо полагать, что на постоянное приставание Розанова к его авторитетной жене с просьбой поговорить о Достоевском она что-то и отвечала. Вот из этих намеков и шепотков, а то и прямых меморий Сусловой вырос Розанов. В «Людях лунного света» он сам не проговорил, а прошептал открывшуюся ему истину о христианстве. Это отнюдь не прямоговорение. Но бесконечно важнее другое. В открывшихся ему христианских безднах Розанов увидел высоты.
Индивидуум начался там, где вдруг сказано закону природы «стоп, не пускаю сюда». тот, кто его не пустил и был первым духом, не природою, не механикою. Итак, лицо в мире появилось там, где впервые произошло нарушение закона.
Амбивалентность самого Розанова в отношении к христианству более чем известна. Он христианство демонизировал уже не прикровенно, как Достоевский в художественных текстах, а откровенно, открыто идеологически. Такова знаменитая статья об Иисусе сладчайшем и горьких плодах мира. Здесь тезис Розанова «Мир прогорк во Христе», и противопоставляет он этому сладость варенья и семейной жизни, прямой секс. Но вот кого уж нельзя выпрямить, так это самого Розанова, который ценил лицо не менее, чем рот. Христианство – принцип индивидуации. Все это знали и без Розанова, но он указал на самый носитель, материальный, так сказать, субстрат этого принципа, сексуальную эксклюзивность, нарушение закона. Почему же Достоевский не видел того, что увидел всячески зависимый от него Розанов? Вернее, почему он не мог сказать того, что сказал Розанов? Ответ более или менее ясен. Достоевский не хотел истины о христианстве, потому что он предпочел истине Христа. Христос был его тайной и стыдом, как писал Бабель, и был промеж них стыд. В рассказе под названием «Иисусов грех». Надлежало скрывать тот архетип, который увидел в Христе Достоевский. У Розанова же не существовало этих репрессирующих сдержек. Он был свободен от тайных переживаний Достоевского, поэтому он мог сказать большую о христианстве правду. Ему в христианстве нечего было терять, никакой потаенной любви у него там не было. В чем сказывается у Ставрогина христианский демонизм? Здесь нужно обратиться к главе у Тихона, к исповеди Ставрогина.
«Всякое чрезвычайно позорное, без меры унизительное, подлое и, главное, смешное положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, всегда возбуждало во мне рядом с безмерным гневом неимоверное наслаждение. Когда я получал пощечины, а я получал их две в мою жизнь, то и тут это было, несмотря на ужасный гнев. Но если сдержать при этом гнев, то наслаждение превысит все, что можно вообразить».
Далее Ставрогин пишет о своих отроческих пороках а-ля Жан-Жак Руссо. Но пороки-то не те называет. Нужно было говорить именно о мазохизме, о сладких чувствах, испытывавшихся мальчиком Руссо, когда его порола мадемуазель Лембрисье. В случае Ставрогина, Достоевского, этот мазохизм обладает ощутимо гомосексуальной окраской. Но иную садистическую характеристику приобретают чувствования Ставрогина, когда речь заходит о женщинах и особенно о девочках. Основное в исповеди Ставрогина не проблематическое растление матрёши, а ее порка и последующее самоубийство. Насилие не сексуальное все время подразумевается, а грубо физическое, избиение, убийство. Девочка элиминируется, убирается со сцены, она не нужна Ставрогину. А была ли девочка? Может быть, девочки и не было? Великий психолог-сердцевед Достоевский допустил грубую ошибку, коснувшись сексуальной биографии Ставрогина. Сексуально растлеваемые дети не кончают самоубийством, уж скорее они сами делаются насильниками, порой убийцами, невротиками всегда. Эротическое обаяние Ставрогина, которым наделил его автор, весьма, так сказать, непродуктивно. Еще участники дискуссии о прототипе Ставрогина, Леонид Гроссман и Вячеслав Полонский, говорили о том, что он дан у Достоевского импотентом. Об этом же пишет Бердяев в цитировавшейся статье. Ставрогин отнюдь не взял Лизу. Жизненная правда в том, однако, что есть сколько угодно гомосексуалистов, способных кружить головы женщинам. Это вообще весомый признак гомосексуализма, подобная игра с женщинами, когда их заманивают, а потом отвергают, делая вид, что никаких любовных поползновений у кавалера не было. Этот тип описан и прославлен в русской литературе задолго до Ставрогина. Печорин. Модельно-печоринская вещь Достоевского – кроткая. Недаром Достоевский вспоминает о Лермонтове, говорит, что Ставрогин в смысле злобы сделал прогресс даже против Лермонтова. В основе здесь враждебность к женщине, стремление причинить ей горе, зло. Сексуальной близостью горе женщине не причинишь, тут никто ничего не теряет. В жизненной глубине, а не на этикетно-культурной поверхности. Матрёша повесилась потому, что Ставрогин не взял её. Здесь начинается и кончается подлинная метафизика бесов. Марья Лебяткина, следующая романное воплощение Матрёши, стала юродивой, кликушей, по той же причине. В реальности сходный случай сумасшествия жены гомосексуалиста Константина Леонтьева, красивой мещанки. Достоевский в «Бесах» зафиксировал то состояние, которое Бердяев в статье о Ставрогине назвал «метафизической истерией русского духа». Это покинутость русской земли волевым мужским началом. Метафизика здесь в отсутствии физики, как, впрочем, всегда и во всем. А Марья Лебяткина и есть русская земля. Смотри ее слова о Богородице Матери Сырой Земле, этот признанный религиозный центр романа. Ставрогин – отчетливый женоненавистник, и автор наделяет его собственным женоненавистничеством. Вспомните судьбы женских персонажей у Достоевского. Скольких своих героинь он убил. Вещи Достоевского – настоящий женский погром. Начать хоть с Раскольникова. Зачем понадобилось второе убийство, никак уж идеологически неоправданное? Зачем, кроме старухи-проценщицы, появилась ее сестра, добрая, любвеобильная, гулящая баба Лизавета? А затем, чтоб не гуляла. Прямой секс неприятен автору. Убита Лиза в «Бесах», убита Настасья Филипповна, умирает девочка, дочка Трусоцкого, опять же Лиза в «Вечном муже», умирает Нелли в «Униженных и оскорбленных», вешается девушка в «Подростке», кончает с собой «Кроткая». А сколько не убитых, но истязуемых, и калом измазанных, и из окна выброшенных, и на турецкие штыки поднятых, и не только в вещах художественного цикла, но и в дневнике писателя. Глаз Достоевского был очень избирательный. Еще деталь. Девочки предаются чему-то вроде лесбийской любви в «Неточке Незвановой». Подспудный смысл этого эпизода и вообще этой установки у писателя. Оставьте их на самих себя. Мне они не нужны. Девочек я люблю только как объект мучений. Я их уничтожаю, унижаю и оскорбляю. Не так, так этак. Уверен, что Достоевский действительно оговорил себя, похваляясь перед Исковатовым девочкой. Письмо Страхова. Мотив здесь был своеобразное самооправдание. Все-таки девочка, а не мальчик. Преступление, но не извращение. И твердое знание про себя, что никакие девочки ему не нужны.
В «Экслибрисе» Борис Парамонов. «Мальчики и девочки Достоевского».
Рожденные после СССР. Программа о том, какие идеи молодые люди наследуют из прошлого, как на них влияет настоящее и что нас ждет в будущем. Ведет программу Тамара Леленкова. Каждое воскресенье в 5 часов вечера сразу после новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждое воскресенье в 20 часов, сразу после выпуска новостей.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис». В программе Сергея Юринена «Мальчики и девочки Достоевского». Эссе Бориса Парамонова. Впервые в эфире 28 сентября 1997 года.
«Свобода. Экслибрис. Мальчики и девочки Достоевского». Борис Михайлович Парамонов продолжает знакомить нас со своей новой работой.
Достоевский, как Гумберт Гумберт, любил вертеться около детских приютов. Такое внимание к деткам, если оно не по обязанности, а, так сказать, по душевной склонности, всегда очень подозрительно в вышеуказанном смысле. Лолита, в сущности, пародия на Достоевского. Андрей Белый гениально обронил: «Будь в царстве детей, он развратил бы их». Еще. Присутствие всякого рода хромоножек у Достоевского. Он, как Лебяткин, свою любовь обусловливает. Ей, если бы она сломала ногу. Он любил не только убивать и избивать своих героинь, но и калечить их. Правда, в «Братьях Карамазовых» все эти девочки нашли свою заступницу Лизу Хохлакову, в свою очередь, как сказали бы в старину, лишенную употребления ног. Она за всех девочек, за всех Лиз отомстила. Сидит в кресле, ест ананасный компот и отрезает пальчики у распятого мальчика. Это Достоевский самому себе мстит, да и девочек-то он убивал в себе. Это он, девочка, млеющая от восторга, когда ее порит Ставрогин. Это вот и есть идеал содомский у Достоевского. Содом здесь отнюдь не аллегория. И стоит ли говорить, что порка — эвфемизм? Понятно, что природа этого мления сексуальная, но было тут что-то еще и важнейшее. Достоевский, надо ли это повторять, все-таки не клинический случай. Этот мазохизм в нем сублимирован, он породил высокое состояние, именуемое христианским дионисизмом. Это тема о религиозном обращении у Достоевского. Модель такого обращения у Франциска Ассизского – унижение, перерастающее в блаженство. Честертон говорит в книге о святом Франциске:
«Обращение святого Франциска, как и обращение святого Павла, началось, когда он упал с лошади. Нет, оно было хуже, чем у Павла. Он упал с боевого коня. Все смеялись над ним. Все знали, виноват он или нет, он оказался в дураках. Он увидел себя крохотным и ничтожным, как муха на большом окне. Увидел дурака. И когда он смотрел на слово «дурак», написанное огненными буквами, слово это стало сиять и преображаться. И когда Франциск вышел из пещеры Откровения, он нес слово «дурак» как перо на шляпе, как плюмаж, как корону. Он согласился быть дураком, он был готов стать еще глупее, стать придворным олухом Царя Небесного».
Сравним это с Достоевским, хотя бы с записками из подполья.
«Я всех презирал, а вместе с тем, как будто их и боялся. Случалось, что я вдруг даже ставил их выше себя. У меня как-то это вдруг тогда делалось. То презираю, то ставлю выше себя».
У протагониста записок из подполья, говорит Набоков, нелюбовь которого к Достоевскому усиливала и обостряла критический взор:
«Неудовлетворенные желания, страстная жажда отомстить, сомнения, полуотчаяние, полувера – все это сплетается в один клубок, порождая ощущение странного блаженства в униженном существе».
В записках дана психология его героев, но там же можно увидеть основу и механизм позднейших идеологических построений самого Достоевского, всех этих священных камней Европы, всечеловечности русских и русского же дара всемирного сочувствия. Откуда это у шовиниста Достоевского, разоблачителя французишек и политишек? Да из необходимости чем-то компенсировать опыт унижения, опыт неудачи, провалов, породивший тайное человека ненавистничество. Экстатическая влюбленность в мир – трансформация этого ненавистничества. Трудно жить, ненавидя Зверкова, нужно скорее признаться ему в любви. Ненависти уже нет, есть торопящаяся, какая-то захлебывающаяся любовь. Клейкие листочки из речей Ивана Карамазова – аналог цветочков святого Франциска. А старце Зосимии говорить нечего, это прямой Франциск, и с цветочками, и с птичками. Мысль о всемирной отзывчивости русских – проекция на исторический фон глубоко индивидуальных психологических особенностей самого писателя. Сугубо личные комплексы сублимированы в проповедь любви к миру. Происходит амплификация, расширение индивидуального опыта до масштаба мировоззрения, целостного восприятия мира. Всечеловечность русских, о которой говорил Достоевский в своей пушкинской речи, это его собственная готовность обнять мир, настолько жестокий, настолько невыносимый, для него жестокий и невыносимый, что происходит уже некое мистическое сальто-мортале, и черное становится белым. Это вступает в действие механизмы психологической защиты, проекции вовне, на мир собственного унижения и беззащитности, и тогда приходит понимание, что не себя нужно жалеть и любить, а других, всех. Это и случилось с Достоевским, как за много веков до него с Франциском Ассизским. Вспомни, впрочем, о дуэли Зосимы, когда он еще был Зиновием, и сравним это с ощущениями Ставрогина на барьере. Он выдержал выстрел противника, после чего, возлюбив человечество, отказался от своего. Зосима – сублимация Ставрогина. Однако в глубинно-психологической основе любовь одного и острые ощущения другого тождественны. Это мазохизм, мазохистские восторги. Что-то вроде этого испытывал Достоевский. У него это сделалось эпилепсией, которую он называл всегда и только «подучий». Слово, максимально точно выражающее состояние униженности, падения, которое сопровождается, однако, каким-то нечеловеческим блаженством. Фрейд считал эпилепсию Достоевского не органическим заболеванием, а истерическим симптомом. Интересно сопоставить это с описанием эпилепсии у Томаса Манна в «Волшебной горе», где соответствующую трактовку феномена дает доктор Круковский, представитель венской делегации, как сказал Набоков.
Этот психоаналитик, рассуждая о любви как болезнетворной силе, коснулся подучей. Пользуясь то поэтическими образами, то беспощадно точной научной терминологией, он принялся доказывать, что эта болезнь, в которой доаналитическое человечество видело священный, даже пророческий дар и в то же время дьявольскую одержимость, является как бы эквивалентом любви, своего рода мозговым оргазмом.
Отличие Достоевского от святого Франциска в том, что у второго этот феномен смягчился, приняв, так сказать, хроническую форму, тогда как Достоевский знал соответствующие переживания лишь в острой форме эпилептических припадков.
Экслибрис. На волнах свободы Борис Парамонов. Мальчики и девочки Достоевского.
Смотрим на дионисизм не столько сублимированный, сколько исходный, не христианский, а древнегреческий, а также возможные русские его параллели. С известной долей вероятности его русским аналогом можно считать феномен юродства. И еще одна интересная параллель открывается – хлыстовство. Дионисийство, религия Диониса, Дионисово действо – экстаз, выхождение из себя в некоем коллективном родении и кружении, священное безумие, охватывающее принимающих участие в действии вакхантов, приобщение к элементарным силам Земли. В современных терминах мы бы сказали «культивированный уход в бессознательное», причем не индивидуальное, а коллективное. Участник Дионисова действа теряет свое «я» и в этой утрате усваивает нечто высшее и сильнейшее, сливается с бытийными стихиями, обретая в этом невозможную в индивидуальном существовании мощь и блаженство. Это оргийное, оргиастическое состояние. В христианском опыте, тот же Франциск, подобное состояние, считается, не ведет к утрате личности ни самого носителя этих свойств, ни окружающих. Здесь вроде бы сохраняется индивидуализированная любовь, уникальность лика, как человека, так и низших тварей. Персонажем Достоевского, наиболее полно воплотившим эту установку, единодушно считается старец Зосима из «Братьев Карамазовых». Она у него осознанна и артикулирована. Только один пример из бесед старца.
«Господа, посмотрите кругом на дары Божии. Небо ясное, воздух чистый, травка нежная, птички, природа прекрасная и безгрешная. А мы, только мы одни, безбожные и глупые, и не понимаем, что жизнь есть рай». Ибо стоит только нам захотеть, и тотчас же он настанет во всей красоте своей. Обнимемся мы и заплачем.
Это вот и есть францисканские цветочки и птички. Эту тему Достоевского подхватил Ницше в «Антихристе». Тип христианина дан там по Достоевскому. Ницше прямо ссылается на идиота, и вряд ли он не читал Карамазовых. Зосима не меньше Мышкина подтверждает его трактовку христианина. Зосима, повторю, сублимация Ставрогина. В «Антихристе» есть гениальная формула. Христианин – это гедонист на вполне болезненной основе. Ницше говорит, что христианин спешит с любовью, чтобы разоружить оппонента или соперника, с которыми ему не справиться силой. Это и описано в сцене обеда со Зверковым. Силы ведь и Ставрогину не хватает, иначе с чего бы его в бесах били? Мы знаем, что всех этих героев Достоевский писал с себя, с подпольного антигероя, о котором совершенно правильно сказал Страхов, что именно тут надо искать психологический автопортрет Достоевского. Достоевский был выше не только Страхова, но, похоже, и Ницше. Последний, конечно, был много резче в своих оценках христианства, но вряд ли глубже в понимании его истоков. Ницше не удавалось усвоить кротким христианам этого вполне ощущавшегося Достоевским демонизма. Ницше был идеалист, и как бы он ни пытался с этим идеализмом расправиться и покончить, все-таки Шиллера было в нем больше, чем князя Волковского. А Достоевский и у Шиллера должно быть что-то интересное различил, скажем, в «Маркизе Поза». Ведь и у того с Дон Карлосом не обошлось без скандала. Яснее и короче, Достоевский сумел разглядеть этот сексуальный подтекст у всех разбойников XIX века. Одним из таких разбойников он собирался сделать Алешу Карамазова – революционером, социалистом, террористом. В то же время Алеша святой. И вот в этом прозрении сходства типа святого и радикального социалиста сказался сильнее всего гений Достоевского. Эту тему Достоевского подхватил и сделал из нее специальность Мережковский – русская революция как религиозное действие. Существует некая медиация, общее между ними поле, на котором они внутренне, архетипически сходятся. Христианский подвижник и революционер. И это общее поле – пол, сходная сексуальная ориентация. Христианский святой и революционер-экстремист – два явления единого архетипа. С этим связан древний гностицизм, лежащий в основе всякого экстремального революционаризма. Об этом писали француз Анри Безансон и наш Семен Людвигович Франк. Подлинный революционер не царское правительство или капиталистический строй отвергает, а космический миропорядок. Им владеет ненависть к бытию, к вечным, онтологическим его основам, а не к приходящим условиям социальной жизни. Манифестация этой ненависти – неприятие женщины как символа и реальности бытийного строя. Тут начинаются «Мальчики» Достоевского, книга 10 «Братьев Карамазовых», так и названная. Начинается Коля Красоткин, как некий соблазн Алеши, некий для него лакмусовый тест. Обратим внимание на фамилию мальчика. Что же касается имени, то Николаями назывались у Достоевского все его красавчики.
Алеша никогда не мог безучастно проходить мимо ребяток. В Москве тоже это бывало с ним, и хоть он больше всего любил трехлетних детей, но и школьники лет 10-11 ему очень нравились.
Глава «Раннее развитие» в книге 10, важнейшая в этом плане. Разговор Алеши с Колей Красоткиным переходит в самое настоящее объяснение в любви. Коля Красоткин ведет себя как герой записок из подполья, то есть сам Достоевский, но в благостном, так сказать, варианте. Не тяжелая драма, а скорее веселый буф. Он ребенок, подросток, но мотивировка детством еще более обнажает суть проблемы.
«Экслибрис» на волнах свободы. Борис Парамонов. «Мальчики и девочки Достоевского».
Книга 10 дает представление о том, как и чем Достоевский хотел продолжить свой последний роман. Это отнюдь не отступление, а конструктивно важный элемент, дающий атмосферу и окружение Алеши как главного героя, предполагавшегося второго тома «Братьев Карамазовых». Но тогда крайне интересно, почему роман о социалисте-террористе надо было предварить повествованием о сексуальных страстях его родных и близких. Получается, что для Достоевского это необходимый фон для разговора о социализме. Что же такое социализм в христианском контексте? Как их внутреннее, может быть, бессознательно, увязывает Достоевский? То, что такая увязка им мыслилась и проектировалась, доказывает самый сюжет об Алёше Карамазове, русском иноке, становящемся воинствующим социалистом. Но и до братьев Карамазовых Достоевский неоднократно писал о необходимости обосновать социализм христианский. Утверждал, что самая идея социализма мыслима только в христианском контексте, на фундаменте братской любви, модель которой дана в христианстве, преодолевающим разъединенность людей вообще. Социализм, по Достоевскому, невозможен как рациональная дележка имущества, расчетливый компромисс, корректное различение сферы интересов. Как раз только такой и оказался на Западе возможным. Но что такое любовь за пределами парного союза, за пределами семьи? Возможна ли она вообще? Как это эксплицировать? Некий выход к пониманию этой темы у Достоевского, интересно, намечен главным из андрогинных мудрецов пресловутого Серебряного века Вячеславом Ивановым в работе «Лик и личины России к исследованию идеологии Достоевского».
Впрочем, если приглядеться к Алёше ближе, в нем выступает именно и только общественник. общественность, прежде всего соединение людей, а вокруг него все как-то само собой соединяется. Да и заканчивается изображенный в романе период Алешиной юности основанием, по его мысли и по чину, братского на всю жизнь союза мальчиков, присягающих вечной верности, Илюшиной памяти и всему доброму, чему она учит, а чему только не учит она и религиозно, и морально, и общественно. Алеша начинает свою деятельность в миру с установления между окружающими его людьми такого соединения, какое можно назвать только соборностью. Связь между друзьями Илюши можно назвать соборованием душ. И когда друзья постигнут в полноте Христову тайну, которую прочесть можно только в чертах ближнего, постигнут они и то, что это соборование было воистину таинством соборования Христова, что союз их возник по первообразу самой Церкви, как общества, объединенного реально и целостно, не каким-либо отвлеченным началом, но живою личностью Христа. Развивая намек, заключающийся в символическом рассказе об основании описанного союза, мы открываем принцип, возвещенный Достоевским Алешиной деятельности. Он должен положить почин созиданию в миру соборности или, если угодно, религиозной общественности в прямом и строгом смысле этого слова.
Но религиозная общественность, термин Мережковского, в контексте Серебряного века – это и есть предельная цель подлинной революции. Русская революция по Мережковскому, со всеми ее Каляевыми и Сазоновыми, есть в глубине религиозное действие. У Вячеслава Иванова при этом выявляется мысль Достоевского о социализме как любви. Говоря о социализме в идеале как о любви, Достоевский в то же время настаивает на недостижимости этого, боится достигнуть, понимает, какая это любовь. Вячеслав Иванов вносит сюда некоторую ясность. Трудно не увидеть, что возвещенный им союз мальчиков, реализующий идеал христианской соборности или подлинного социализма, странным образом напоминает гомосексуальное сообщество. И это правильное понимание тайной мысли Достоевского. Это и есть связь, подлинная, глубинная, архетипическая связь христианства с социализмом. Социализм, как мы знали его в России, действительно не что иное, как союз мальчиков, чуждый, если не просто враждебный, женскому природному началу. Борьба с природой, как исчерпывающая формула социалистического проекта. Но модель такого отношения к женщине, к природе, к миру дана была отнюдь не в социализме. Социализм в этом смысле всего-навсего рационализация христианского аскетизма, акосмизма. Почитайте приложение и примечание Павла Флоренского к его столпу, и вы увидите, что мысль о рождении технологического разума из христианства, механизация природы, как потом назвал Добердяев, была, если не общим местом, то не составляла секрета для ученых-современников, в основном из немцев. В этом сакральном убежище готовилась не только социалистическая голодовка, но и экологическая катастрофа, мысль, высказывавшаяся деятелями римского клуба. Тоталитарный социализм был ничем иным, как максималистским разворачиванием технологической экспансии. Мир должен сгореть, по словам Бердяева, христианина, социалиста и андрогина. Вспомните, наконец, Николая Федорова, у которого проповедь технологической переделки мира, христианства и мизогиния соединены в удивительной гармонии, если это слово уместно для обозначения тотально нигилистического мирочувствования. Указанная связь христианства с социализмом как практика технологической экспансии все же внешний слой проблемы. Существует другая, более глубокая, неартикулированная, бессознательная их связь – сексуально-психологические коннотации социализма. Критика социализма, данная Достоевским, была в глубине самокритикой. Достоевский говорил о плоской рациональности социалистической идеологии, о том, что из человека нельзя сделать органный штифтик, что он рано или поздно взбунтуется и променяет благополучие на свободу, что человек вообще свободен, и, следовательно, социализм, как попытка насильственного устроения счастья, обречен. Но Достоевский знал другое, что свобода порождает зло, что слишком широкого человека нужно сузить. Он и сужал себя почвенничеством, православием и прочим. Почему же не сузить себя социализмом? Потому что никакого сужения тут не происходит, а наоборот, размузывание инстинктов под прикрытием социальной дисциплины. Достоевский понимал темную природу социализма, не верил в рационалистические его мотивировки, знал, что социализм социализм не идеология, а инстинкт. Трюк социализма структурно тот же, что христианский, и называется это сублимацией. Критика социализма у Достоевского в глубине – критика христианства, попытка десублимации, психоанализ. Гениальность Достоевского не в том, что он сублимировал свои темноты, а в том, что искал язык десублимации. Он ощущал темную стихию в себе, как бы она ни называлась – социализмом, репрессированной гомосексуальностью или христианством. Он увидел темноты христианства, темный лик задолго до Розанова. Критика социализма Достоевским на самом деле много глубже того, что он написал в записках из подполья. Эта критика дана в Ставрогине, дана в Алёше Карамазове, раннем человеколюбце. Достоевский понимал, что значит эта любовь. Лизе Хохлаковой не удалось бы выйти замуж за Алёшу, и Грушенька не стащила бы с него ряску. И Достоевский вряд ли дописал бы роман об Алёше Карамазове, потому что не решился бы сказать он того, что понимал и пониманию чего научил Розанова – правду о Христе. Но, с другой стороны, это и делало Достоевского художником. Невысказанность правды как факта, бегство от правды, инстинкт умолчания, отталкивание от прямоговорения, противопоказанного искусству. Человек, режущий правду матку, не гениален. Этот текст не гениален. В битве с Достоевским я охромел, как Марья Лебяткина.
Чтение автора – новая работа Бориса Парамонова «Мальчики и девочки Достоевского». Продюсер выпуска в Праге Наталья Белова. «Экслибрис» на «Волнах свободы» ведет Сергей Юринин.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гиннес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников – В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер. Другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. Вместе их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы, обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's an angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» вы сможете услышать очередную передачу из цикла «Писатели и музыка». Она называется «Трагическая нота» Михаила Зощенко. Thank you.
несправедливость. Дескать, на Валер, я не при деньгах.
Михаил Зощенко и музыка. Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».